Приветствую вас, дорогая молодежь. Не буду уже поднимать с Христовым воскресеньем. Очень много уже было таких поздравлений. Я вместе с вами тоже, находясь на этом молодежном общении, слушал слово и песнопение, и стихотворение. Очень рад тому, что очень много назиданий. Я для себя, как проповедник, тоже делал некоторые выводы. Думаю, если меня вот спросят, так что же такое свобода во Христе? Знаете, я для себя такой сделал вывод из всего нашего общения. Вот, что такое свобода во Христе? Свобода во Христе – это свобода от гнева Божия. И свобода во Христе – это свобода от рабства греха и плоти. Ну, если так коротко, друзья, конечно, все в этом много. И назиданий, и того, что говорил нам Господь, напоминая тексты из Священного Писания. Мне понравился один пример, который читал недавно, вот последний журнал пришедший, «Вестник истины». Там такой пример был затронут, как некоторые такие в кавычках сердобольные неверующие люди подошли к одному брату и говорят так: «Да, говорит, вам, верующим баптистам, нельзя ни курить, ни пить, ни сквернословить, какие же вы бедненькие». Мне понравился его ответ. Он говорит так: нам, христианам, можно не курить, можно не пить, можно не сквернословить. К сожалению, вам этого не дано пока что. Мне понравился вот такой ответ, друзья. В действительности, нам Господь даровал свободу. Мы можем теперь не грешить. У нас есть эта свобода в жизни, чтобы слушаться нашего Господа, поступать по Его воле. Слава Богу, друзья. Ну, еще какая мысль, друзья, хотелось по поводу свободы во Христе. Потерять свободу, как вы думаете, легче, чем ее обрести? Или тяжелее? Я недавно, вот вчера, ездил с одним братом еще посещать одного того, который когда-то был братом, хорошим братом, даже руководил служением, проповедовал, ну, упал в грехопадение. И вот когда мы с ним беседовали, он через слезы, теперь, сегодняшнее время, говорит так, что «как легко упасть». Я первое время помню, после его отлучения звонил и говорил, что «милый мой, как твоя жизнь?» Он говорит: «лучше всех». Конечно, не отдавал себе отчета. Ему казалось, что все хорошо, он теперь свободен делать грех. Его, значит, фотографии поместилась в журнале даже в местном. Его восхваляли, его таланты, его способности. Прошло несколько лет, а теперь, когда посещал его, вчера вот посещал, плачет. Я говорю, что давай склонимся с тобой на колени, помолимся Богу. Он говорит: хорошо. Он склоняется на колени и говорит: Господи, помоги мне сотворить покаяние. Избавь меня от грехов. Как мне хорошо было в церкви. Я грелся там, я жил там. А теперь не знаю, как избавиться. И встает с колен, и говорю: слушай, так что тебе мешает покаяться? Ты просишь, чтобы, Господи, ты мне дай покаяние. Неужели Господь не дает тебе покаяние? Ну, я знаю, он говорит, отвечает, мне еще кое-что надо сделать, кое-кого попросить прощения. Сейчас пока что мне еще дорога эта, я вот в молитве хочу сказать, не могу этого сказать. Друзья, в действительности потерять свободу очень легко. Но обрести ее бывает, может быть, и непросто. Хотя вместе с этим Господь предлагает ее каждому человеку. И есть эта возможность обрести эту свободу во Христе. Господь предлагает, Он совершил этот подвиг для того, чтобы нам сегодня было иметь возможность приобрести ее. Я прочитаю притчу, которая записана в Евангелии от Марка. Двенадцатая глава, с первого стиха. «Некоторый человек насадил виноградник, обнес оградою, выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послав свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Вот эта притча, друзья, она как бы раскрывает суть взаимоотношения нашего Господа с людьми. Иногда бывает сегодня, ну и верующие люди, бывает, рассуждают так, что Господь, все зависит только от Него. Господь ведет человека, и если надо, допускает, чтобы он падал, Господь все это совершает. Ну, написано же, что в чем же тогда обвинять его? Кто-то так рассуждает. Здесь в этой притче мы видим, что истинное положение Господа и человека. Здесь речь идет про виноградник. Я рассуждал немножко про этот виноградник, виноградарей и хозяина виноградника, и потом о, значит, сыне, который был любезен хозяину виноградника. Я думал так, вот если бы я был бы хозяином виноградника, как бы я устраивал бы этот виноградник? Мы видим, что здесь хозяин взял, сначала выкопал точило, ну то есть яму, потом башню построил. В этой башне она и сторожевая, и в то же время и жить можно было, питаться можно было там, ну, как бы сказать, ограда там, все, кажется, условия, виноградник есть, все, ты только приходи и трудись в этом винограднике. И вот я думаю, если бы я был бы хозяином виноградника, как бы я поступал вот с такими вот виноградарями, которые посланного слугу то отослали ни с чем, то побили. Если бы я был хозяином, наверное, бы я так бы сказал бы. Знаете что? Возьмите листок бумаги и напишите заявление по собственному желанию. Но если вы не согласитесь, тогда придется найти причину, чтобы уволить вас по 33 статье. Это я бы даже в самом начале бы, как только бы посмотрел бы, как они работают, вот эти вот виноградари, и как они себя ведут, я бы тут же бы сразу бы принял бы меры. Но здесь теперь мы видим, что хозяина виноградника, который удивительно себя повел, они отсылают этого слугу ни с чем, а хозяин виноградника посылает других слуг. Они избивают этих других слуг, он посылает еще. И тех тоже прибили, кого убили, кого прибили, а потом в конце концов посылает своего сына. И они взяли и убили сына. Здесь притча, она охватывает вообще практически всю историю жизни, от самого начала. Когда Господь подарил все, жизнь здесь на земле подарил Господь для людей, для того, чтобы могли трудиться, приносить плод Богу, служить Ему до самого конца, когда речь идет здесь про камень, который отвергли строители, это говорится про Христа, про Сына Божий, который был послан на землю, которого убили. Тему, которую вот рассуждал, читая эту притчу, друзья, влияние Господа на волю человека. Сначала, знаете как, у меня было так, рассуждал о теме воздействия Господа на волю человека. Ну, и еще, а первое сначала было вмешательство Господа на волю человека. Ну, думаю так, что хорошо будет так, рассматривая характер нашего Господа, именно так обозначить – влияние или воздействие Господа на волю человека. Как воздействует Господь? Друзья, первое, на что хотелось обратить внимание, Хотя характер нашего Господа, что у него вот воздействие или влияние на человека – это огромнейшая тема и много таких средств. Но я обращу всего лишь на три таких, обращу внимание на три таких темы. Первое – это явление Господа человеку. От самого начала Господь Иисус Христос являлся человеку. Молодежь, вы размышляли? Вот находится Иаков. В Бытие о нем написано. И вдруг предстает перед ним какая-то личность. Спрашивает, как тебе имя? И потом Иаков плачет и умоляет, чтобы его Господь благословил. Кто явился Иакову? Я так, друзья, размышлял над этим текстом и понимаю так, что еще в те времена Христос, Сын Божий, являлся людям. Еще во времена Ноя проповедовал им Слово Господне. И Иакову являлся Господь, Иисус Христос. И Ною и многим другим являлся, возвещая, говоря о любви Божьей. Ну, друзья, а как сегодня Господь? Вот если мы смотрим, что в те времена Христос являлся как, значит, личность, бывает видение, бывает во сне. В сегодняшнее время, ну, мы смотрим, апостол Павел тоже являлся ему Господь, да? И вот это явление Господа на Савла, который терзал церковь, хотя он думал, что он служил Богу. Но когда Христос ему явился, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Скажите, друзья, сильно повлияло явление Господа на душу Савла? Сильно повлияло, да? Мы смотрим, что после этого даже имя его поменялось. И служение его совершенно другим стало. Вот так повлиял Господь на душу этого человека. Ну, конечно, не все отзываются, даже на явление Господа. Кто-то пугается, кто-то бросается в другую сторону, в какие-то лжеучения, в какие-то обряды, церемонии, многое там чего подобное. Но Господь является и беседует с человеком. Я помню в моей жизни, когда явился мне Господь, знаете, ну, не в видении и не во сне. Я так понимаю, что через одного человека, который там немножко мне рассказывал о Христе. Вот. И я помню, на тот момент был неверующим, столько злобы кипело внутри. И я помню, что 18 лет пошел служить в армию, а в 19 лет уже, ну, 19 с половиной, уже назвали дедушкой. Вот. Ну, и у дедушек там свое, как сказать, привилегии, свои права, жестокости, все там подобное. 19 с половиной лет, дедушка. Ну, только бороду не позволяли отращивать. И вот, когда подошел вот этот человек и начал со мной беседовать и рассказывать, знаете, у него одно только было в беседе. Говорил: «Вадя, Вадя, что же ты делаешь?» И это не укор, хотя он даже носил погоны прапорщика. Он мог бы и власть применить, сдать меня там командиру части или еще что-то. А он так с любовью подходил и беседовал. Вы знаете, я испытал такое на себе, что чем окрик командира, чем приказы, намного сильнее действует слово благодати. Я помню, как изменилось мое сердце. В действительности в сердце я понял, что я грешник. И причем, скажем так, последний грешник. И в то же время я понял, что Господь чрезвычайно любит меня. Вот так было мое покаяние. Явился Господь через Слово, явился в Духе Своем. Я Его не видел, глазами Своим не видел, но я понял, что это со мной говорил Сам Господь Христос. Второй момент, друзья, мне на что хотелось обратить внимание. Знаете, в книге пророчества Исаии говорится так, вот он рассказывает, я не буду читать этот текст. год царя смерти Озии, вот, явился Господь так, таким образом, пророку Исаии. Ангел, Серафим, подошел, взял уголек с жертвенника и коснулся уст пророка. И вот когда это коснулось, пророк говорит так: «Горе мне, я человек с нечистыми устами». Хотя он уже проповедовал, хотя он уже возвещал и о правде возвещал. Это 6 глава пророчества Исаии. Уголек жертвенника. Мне понравилась эта мысль, друзья. Один брат проповедовал у нас, и он как бы сравнил это. Уголек жертвенника – это то, что бывает нам, может быть, кто-то что-то скажет. Может быть, бывает, ну, это брат так рассказывал в проповеди, что, может быть, бывает, служитель что-то скажет, и внутри сердце, переживание, жжение совести. Бывает, может быть, в собрании говорится слово. Я помню, однажды в одном собрании сестра выходила стихотворение рассказывать. Вы знаете, я обычно, знаете, ну, не всегда внимателен. Ну, по своей природе не всегда бываю внимателен. Бывает, ну, спели, хорошо спели. И на, ну, как бы сказать, на сердце бывает, ну, хорошо, как Саулу, отраднее стало, лучше. Вот. А бывает так, что стихотворение... Ну, как бы сказать, слушаешь, вроде бы и слышал, а о чем там стихотворение говорилось? Бывает, что не запоминаю. В этот момент однажды было так служение. Вы знаете, стихотворение, как будто оно мне прямо вот во все сознание, все предстало, все, до всех строчечек перед моими глазами. И в этом стихотворении я много услышал для себя на седании. Я потом спрашивал, у одного брата подойдут, как ты вот воспринял вот это стихотворение рассказанное? Да я что-то даже не помню, один говорит. У другой сестры спрашиваю, а ты как вот воспринимаешь вот стихотворение прочитать? Да тоже как-то, ну стихотворение, стихотворение. Уголек жертвенника – это то, что делает тоже Господь. Там, где народ Господень, там, где возвещается Слово Господне. Вот этот уголечек жертвенника, он способен тоже коснуться, может быть, наших уст, может быть, нашего сердца. Друзья, иногда бывает, знаете как, часто Господь пользуется, может быть, теми сосудами, которые нам не нравятся. Молодежь, вам нравится, когда с вами беседуют пожилые люди? Иногда, может быть, кажется, они уже ну, где-то отстали, может быть, медлительные, где-то, может быть, слышат плохо. А вместе с этим очень часто бывает через пожилых людей, через старших по возрасту действует Господь, разговаривает. Уголечек с жертвенника, который соприкасается с внутренностью нашей, с душой нашей. Где-то нам что-то скажет Господь. Ну и еще третий момент, на что хотелось обратить внимание, как влияет, как действует Господь на свободу человека. Книга «Послание к евреям» в 12 главе, 27 стих. Там говорится так, в этом стихе, что изменение колеблемо. То есть Господь меняет то, что есть в этом мире. Бывает, окружающую обстановку меняет. 12 глава, 27 стих. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимого. Ну, знаете, что такое колеблемое? Да, все вокруг нас – это колеблемое. Иногда бывает, люди говорят, ну как же так, вот Бог же взял фараона в свои руки и действовал в нем, через него. Я, говорит, ожесточу, Господь говорит, да, потому что он колеблемый, вот этот фараон колеблемый. И Господь иногда пользуется тем, вот то, что поколебимое, его можно изменять для того, чтобы прибыло непоколебимое, Слово Господне. Нужно было ожесточить фараона для того, чтобы израильский народ мог глубже понять суть своего падения или суть своего рабства. Нужно было изменить фараона. Молодежь, братья и сестры, в нашей жизни тоже Господь может иногда менять обстановку. Даже мы посмотрим и окружающее, вот даже, ну, допустим, в сегодняшней жизни мы смотрим, как быстро шагнула электроника в нашу жизнь. Мы многие даже, может быть, уже те, кто постарше, мы даже не успеваем. Иногда бывает, я слышу, молодежь вот так услышит, кто-то говорит про компьютер, объясняет, они улыбаются, потому что видят, что, ну, вы, братья там старше, чуть-чуть далеки немножко, вот как-то не доходите до того, что там есть. Да, в действительности шагнула электроника, и сколько с этим опасностей. Но я так понимаю, друзья, что, может быть, изменилось что-то, и обстановка изменилась, может быть, и природа что-то меняется вокруг нас. Но все это для того, чтобы повлиять на нас с вами, чтобы мы могли научиться быть непоколебимыми, чтобы мы могли научиться слышать голос Божий, чтобы мы могли стоять в свободе Христовой. Итак, друзья, да благословит нас Господь, чтобы нам быть всегда свободными во Христе, свободными от рабства греха, свободными от влияния этого мира, но не свободными вот в том плане, что в служении нашему Богу, вот в том влиянии. Иногда бывает так, говорят, что ну ведь Господь же тогда Он управляет полностью волей человека. Ну, друзья, это не так. Мы иногда говорим, но как же так? Ведь есть водительство Божие, когда Господь берет человека, ведет вот там по каким-то обстоятельствам. Знаете, это исключение. В каком смысле? Если как в той притче, которую мы с вами прочитали, Господь предоставляет виноградник, пожалуйста, трудитесь. Но в свое время Господь приходит, или хозяин виноградника, и спрашивает, а как же теперь водительство Божие? Но водительство Божие лишь только в том случае, когда ты просишь Бога. Помоги, ты со мною пойди впереди, ты действуй со мною, ты сопровождай меня в моей жизни. Никогда Господь не вторгается в свободу человека и не заставляет что-то его делать, но Он желает, чтобы мы хотели быть зависимыми от Господа и ходили вот это именно в свободе. Итак, друзья, мы делаем вывод, что в действительности Господь предоставляет эту свободу действий для жизни человека и в то же время желает, чтобы мы были в свободе Христовой, в послушании Ему, в поклонении Ему. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.